С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Новые аресты скинхедов в России, нападение на еврейскую религиозную школу в Иерусалиме. Католики и мусульмане готовятся к открытию масштабного совместного форума. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа – российская, политическая. В Екатеринбурге по подозрению в убийстве иностранных граждан задержана группа националистов. Все свои расправы над мигрантами они снимали на видео. Эксперты говорят, что эта практика широко распространена среди российских националистических группировок. Таким образом, они пытаются проникнуть в медиапространство. По данным исследования аналитического центра «Сова», с каждым годом движение националистов становится все более организованным, а нападение на мигрантов все более жестоким. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Российские эксперты по националистическим группировкам причисляют Екатеринбург к тем мегаполисам, где нападения на иностранцев и людей с неславянской внешностью происходят чаще всего. На днях здесь задержали группу молодых людей, которые снимали свои зверства на видео. Следствие предполагает, что жертвами скинхедов стали мигранты из бывших советских республик. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Екатеринбурге Дениса Каменщикова.
Уникальные кадры избиения и убийства граждан Таджикистана и Киргизии оказались в распоряжении журналистов одной из ведущих екатеринбургских телекомпаний. Отсмотрев видео, журналисты приняли решение не показывать его своим зрителям. Фрагмент эфира выпуска новостей. В студии шеф-редактор службы информации 4-го канала Алена Вагельман.
Зрелище ужасающее. Мы не показываем кадры избиения в интересах следствия во избежание нервных срывов у наших телезрителей.
Одна из акций так называемого молодежного движения «Фольксштурм», к которому причисляли себя задержанные екатеринбуржцы, снята прямо в центре города на Октябрьской площади у подножия здания правительства Свердловской области. Начальник ГУВД Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Никитин подтвердил причастность задержанных к молодежной экстремистской организации.
В ходе обысков изъята атрибутика скинхедов, литература экстремистского характера, компьютерные жесткие диски, магнитные носители, видеоматериалы со съемками силовых акций и массовых драк, а также холодное оружие, наручники.
Счет пострадавшим от ксенофобии ведут во всех национальных диаспорах Екатеринбурга. Это может быть и избиение, и оскорбление в общественном транспорте, и звезда Давида, нарисованная на дверях квартиры. Азербайджанская диаспора 3 месяца назад похоронила 23-летнего Элиддина Аскерова. Он ушел в магазин за хлебом, а вернулся с несколькими ножевыми ранениями и умер в больнице через 2 дня. Убийца не найден. По данным Московского бюро по правам человека, за 2 первых месяца текущего года в России только официально зарегистрировано более 60 нападений на иностранцев. Правозащитники считают, что Свердловская область наряду с Москвой и Санкт-Петербургом одна из самых небезопасных для мигрантов. Однако глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий это мнение не разделяет.
Считаю, что в целом ситуация в городе достаточно спокойная. Мы очень внимательно следим за этими проявлениями в других крупных российских городах. Замечаем всегда те тревожные симптомы, которые кое-где появляются. Это заставляет нас работать еще более активно.
Убежденность представителей власти базируется на том, что Урал изначально был многонациональным, поэтому у свердловчан есть как бы наследственное неприятие ксенофобии. Задержание членов так называемого молодежного движения «Фольксштурм» еще раз показало, что проблема межнациональной розни в Свердловской области стоит так же остро, как и в других регионах России. Во многих случаях пострадавшие предпочитают не обращаться в милицию, поэтому большинство таких преступлений не получают должного общественного резонанса.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков. Информационно-аналитический центр «Сова» постоянно следит за всеми проявлениями национализма в России и публикует доклады на эту тему. Заместитель директора центра Галина Кожевникова говорит, что мода на видеосъемку нападений широко распространена среди российских группировок. Это своего рода хвастовство и желание попасть на экран телевизора или в интернет-пространство.
Практика эта введена давно. Моду на нее породил Тесак. Максим Марцинкевич, который сумел вот создать свою студию «Формат 18» и активно размещал эти ролики. А после того, как в 2006 году российское телевидение под флагом борьбы с экстремизмом и репортажами о том, какие плохие скинхеды, активно начала использовать эти ролики, так, собственно, эта мода докатилась и до провинции. Тем более, что техника сейчас это позволяет. Любой мобильный телефон более-менее продвинутый, позволяет снимать подобные вещи.
А как вы относитесь к тому, что некоторые телеканалы показывают эти ролики?
Отрицательно отношусь. И у меня несколько статей есть по этому поводу, поскольку фактически это реклама скинхедского движения. При том уровне высоком ксенофобии в России и при привлекательности эстетики неонацистского движения, каким бы хорошим ни был комментарий к таким роликам, которого практически никогда нет, кстати, все равно получается реклама неонацистского движения.
Галина, что говорят ваши исследования? Изменился ли за последние несколько лет характер нападения националистов?
Коренным образом, конечно, нет. Это по-прежнему нападение групп на одиночек или на заведомо слабого противника. Это по-прежнему палки, кованые ботинки или там просто ботинки, тяжелые кулаки и ножи. Но есть некоторые изменения, которые пока не носят массового характера, но при этом уже достаточно очевидны. Во-первых, начинает применяться огнестрельное оружие, начинает применяться взрывчатка. Все чаще мы сталкиваемся с делами, в которых нападения не единичны. Последнее это не удивительно, собственно, мы думали, что так оно и есть, но просто факт тот, что это признается правоохранительными органами, когда идут серии преступлений российского характера. И, конечно, серьезные вот изменения продемонстрировала группа Боровикова, задержанная 2 года назад. Это то, что группы переходят на фактически ненацистскую подпольную борьбу. Это сказывается на активности и организованности нападений. То есть устанавливается коммуникация между разрозненными группами, координируются действия и осуществляется на самом деле, на примере группы Боровикова мы это видим, серия корыстных преступлений, там же были грабежи Сбербанков и почтовых отделений для обеспечения деятельности неонацистского подполья.
То есть такое партизанское движение?
Да, фактически уже неонацистское подполье.
Галина, а в каких регионах эта проблема стоит особенно остро, и с чем вы это связываете?
Сложно говорить о каких-то конкретных регионах, просто потому, что мы испытываем очевидный дефицит информации. В Москве и в Петербурге, понятно, тут более открытые, более легко получить информацию, и вот они у нас лидеры, особенно Москва, конечно. И именно в этих регионах можно говорить, собственно, о некой подпольной деятельности, с уверенностью можно говорить. Но, в принципе, интернет развивается, как основное средство коммуникации, мобильная связь развивается, да, поэтому, собственно, такие связи можно установить в любом регионе. Наиболее проблемные регионы, которые вот мы знаем по наблюдениям, да, но не по статистике. Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград. Ну, про Краснодар я вообще не говорю.
По мнению Галины Кожевниковой, реакция государственной власти на выступления националистов по-прежнему неадекватна. Конечно, существуют и вполне серьезные судебные приговоры, вынесенные лидером и участником группировок, но общая ситуация по-прежнему не меняется. Большинство нападений на иностранцев остаются безнаказанными. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия просит международное сообщество признать независимость самопровозглашенной республики от Грузии. МИД Грузии выступил с резким заявлением по поводу отмены Москвой ограничений на связи с Абхазией. Лидеру петербургского отделения «Яблоко» Максиму Резнику предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В Азербайджане оппозиционный журналист Ганибад Захид приговорен к 4 годам лишения свободы. Центр избирком России объявит сегодня окончательные итоги президента. Выборов. Арестованный в Таиланде российский предприниматель Виктор Бут, возможно, предстанет перед судом этой страны, прежде чем будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И еще одна новость. В Израиле полиция приведена в состояние повышенной готовности после вчерашнего нападения на еврейскую школу в Иерусалиме, в результате которого погибли 8 студентов, около 10 ранены. Это первый с января 2004 года теракт. Тогда 19 человек стали жертвами взрыва бомбы в городском автобусе. Рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Около 8 вечера в Иерусалимской религиозной школе Мерказ Араф раздались выстрелы. По информации израильской полиции, теракт совершил один человек, личность которого уточняется. По предварительным данным, это был израильский гражданин, житель арабской деревни, расположенной вблизи Иерусалима. Он был одет как религиозный иудей и нес в руках большую коробку. Он достал автомат из коробки и открыл огонь по людям, находящимся в библиотеке. Точно мы знаем лишь то, что есть 8 убитых и труп самого террориста, сообщил журналистам начальник полиции Иерусалимского округа Аарон Франко. Ранее другие источники сообщали о двух и даже трех террористах.
Есть распоряжение о повышении готовности всех подразделений полиции. Проверяются все возможные варианты, в том числе и то, что есть еще пособник или дополнительный террорист, который еще не найден.
Пояснил пресс-секретарь полиции Алекс Кагальский. Представители израильской скорой помощи подтвердили, что найдены тела 8 убитых. По их словам, 4 раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, террорист был застрелен учениками Ешивы. На нем был надет специальный жилет для запасных магазинов к автомату, очень похожий на пояс смертника, начиненный взрывчаткой. Поэтому после первого ранения его добили несколькими выстрелами из опасений, что он приведет в действие взрывное устройство. Ливанский телеканал «Аль-Манар», подконтрольный шиитской радикальной группировке «Хезболлах», сообщил, что ответственность за теракт взяла на себя маргинальная группировка «Бригада освободителей Галилеи», действующая на севере Израиля. Израильские комментаторы отмечают, что в прошлом эта группировка уже заявляла об ответственности за теракты, к которым не имела никакого отношения. В секторе Газа радикальная группировка «Хамас», контролирующая эту территорию, приветствовала убийство 8 израильтян. По улицам Газы прошли толпы ликующих подростков. Прохожим раздавали сладости и цветы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудил теракт в Иерусалиме как препятствие на пути мирного процесса. Сразу после теракта Совет раввинов Йеша выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за происшедшее на правительство страны, обвинив его в бездействии в отношении террористов. Даже после этого убийства правительство Израиля не прекратит поставки электроэнергии в сектор Газа и продолжит переговоры с Махмудом Аббасом, отрицающим Холокост, говорится в заявлении Совета. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
А мы возвращаемся к российским темам. Речь пойдет о ситуации вокруг лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника, который был отправлен под арест по обвинению в сопротивлении сотрудникам милиции. На Резника открыли уголовное дело, а его сторонники утверждают, что это дело носит политический характер. Так вот, сегодня Резнику официально предъявлено обвинение. Статьи, которые ему инкриминируют, подразумевают наказание до 5 лет лишения свободы. О новых политических заключенных в эфире «Свободы» наш петербургский корреспондент Виктор Резунков побеседовал с правозащитником Юлием Рыбаковым и руководителем северо-западного представительства «Новой газеты» Николаем Донсковым.
Николай, вы внимательно следите за делом Максима Резника. Скажите, как вы думаете, при новом президенте Дмитрия Медведева политических заключенных в стране будет больше или меньше, или, может, вообще не будет?
Говорить о том, будет больше их или меньше, очевидно, что их становится больше. Хотя я не думаю, что это какое-то новое сверхъестественное ужесточение. Мне кажется, что это вполне логичная, вот такая вот размеренная поступь нашего режима, который идет по пути закручивания гаек. К сожалению, правда, сейчас вот это выразилось в том, что теперь уже, как мне представляется, мы вступили в фазу открытых репрессий против инакомыслящих. Вот в такой форме, пожалуй, этого прежде не было. Это очень тревожный симптом, который символическим образом совпадает с датой избрания нового президента. Я действительно провел целый день 4 марта в суде, где разбиралось дело об избрании меры пресечения Максиму Резнику. И должен сказать, что вот вся эта история, она произвела ошеломляющее впечатление. И аргументы следствия, которое было представлено следователем, довольно молодой следователь Главного следственного управления при прокуратуре Петербурга, и прокурором, были крайне вялые и крайне противоречивые. Единственный, по сути, аргумент, который они высказывали, заключался в следующем, что Максим Резник, занимаясь общественно-политической деятельностью, может повлиять на ход следствия. Аргументы защиты, в частности, блистательного адвоката, адвокат Борис Груст, который является одним из адвокатов в группе защиты Ходорковского, он разбил в пух и прах все аргументы обвинения. Когда судья объявила перерыв, и я полагаю, что все остальные, кто выходил на этот перерыв из зала суда, выходили оттуда в полной уверенности, что дело решено. Но шок заключался в том, что через полтора часа было оглашено абсолютно противоположное решение суда. Какой вывод из этого следует? Что, ну, естественно, можно предположить, что решение принималось отнюдь не в зале суда, а в совершенно иных кабинетах. Но самое главное, что мы убедились в том, что это дело действительно является политически мотивированным. И это прозвучало даже в формулировке обвинения, которое предъявило именно политическую деятельность Резника как фактически отягчающее обстоятельство, которое позволило заключить его под стражу на время ведения следствия. Кстати, очень характерная фраза такая невольно сорвалась с языка молодого следователя. Видимо, его уже тоже достали высказывания правозащитников. Он говорит: ну что вы тут нас представляете, как каких царских сатрапов. И вот очень точно и удивительно самокритично прозвучали эти слова.
Юрий Андреевич, а что вы можете сказать по поводу дела Максима Резника?
Дело не только в Максиме Резнике, дело во всех нас. Дело в судьбе Отечества, не побоюсь громких слов, дело в судьбе наших детей и внуков. Похоже, что пора вспомнить старую поговорку: спаси не утопающих, дело самих утопающих. Если мы сами сейчас не проявим солидарности, если мы не станем вместе, рядом, против того вот наступления реакции, которая очевидна, думаю, что будет плохо. И мы должны сделать все для того, чтобы молодежь сегодня подняла голову и не позволила это.
С известным правозащитником Юлием Рыбаковым и руководителем северо-западного представительства «Новой газеты» Николаем Донсковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. Информационную программу «Время свободы» продолжит международная, американская тема. Проведенные во вторник предварительные выборы, праймерис, в 4 американских штатах так и не выявили лидера в борьбе за номинацию кандидатов в президенты от Демократической партии. Это усугубило тлеющий конфликт между руководством партии и избирателями в 2 крупнейших штатах по поводу участия делегатов от этих штатов в выдвижении кандидата. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Губернатор Флориды, республиканец Чарли Крист, и губернатор Мичигана, демократ Дженнифер Гренхолм, обратились к национальному руководству Демократической партии с совместной просьбой о зачете результатов праймериз, проведенных в их штатах в январе. Ранее Национальный комитет Демократической партии отстранил избранных там делегатов предстоящего в августе Национального съезда демократов. Это произошло после того, как партийное руководство Флориды и Мичигана самовольно, вопреки партийным правилам, сдвинуло проведение праймериз на более ранние сроки. Остро конкурирующие сейчас сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама не вели там агитацию, понимая нелегитимность этих праймериз с точки зрения партийной дисциплины. Правда, имя Хиллари оставалось в избирательных бюллетенях в обоих штатах. Обама оставил свое имя только во Флориде. В обоих штатах технически выиграла Клинтон. Губернатор Флориды Чарли Крист так обосновывает свою просьбу. Довод, приводимый мною и губернатором Мичигана Гренхолм, состоит в том, что жители наших штатов все же проголосовали. Они сделали все, чтобы их мнения были учтены, и представляющие их делегаты заняли бы свои места на съездах как республиканцев, так и демократов. Как бы на это ни смотрели некоторые партийные боссы в Вашингтоне, 29 января мы наблюдали рекордно высокую явку на избирательные участки. Наших граждан прежде всего волнует реализация их избирательного права. Я надеюсь, что рассудительность и здравый смысл победят, и делегаты займут свои места на съезде. В ответ на эту просьбу председатель Национального комитета Демократической партии Говард Дин упрекнул парторганизации Флориды и Мичигана в нарушении правил проведения праймерис, за которые они сами же проголосовали полтора года назад. Дело в том, что невозможно нарушать правила предвыборного процесса, а затем рассчитывать, что вас простят за это нарушение. Мы должны играть по правилам. Если их не придерживаться, тогда половина сторонников Демократической партии, чей кандидат не выиграет номинацию, просто отвернутся от партии, сочтя себя жертвами мошенничества. На кон поставлены голоса 210 делегатов во Флориде и 156 делегатов в Мичигане. Барак Обама и Хиллари Хиллари Клинтон по количеству делегатов идут почти вровень, и ни тот, ни другой не смогут набрать необходимые 2024 голоса для получения номинации. Полагают, что, скорее всего, судьба номинации будет решена на съезде высокопоставленными деятелями Демократической партии, и на это решение психологически может повлиять учет делегатов из Флориды и Мичигана. Говард Дин не исключает, что демократы в обоих штатах могли бы провести праймерис повторно. Для этого им следует представить в Комитет по процедурным вопросам Демократической партии новый план отбора делегатов. Однако Дин настаивает на том, чтобы местные партийцы сами изыскивали средства на проведение повторных праймерис, поскольку, по его словам, деньги демократам еще понадобятся на решающие сражения с кандидатом от республиканцев Джоном Маккейном. За проведение новых праймерис в четверг выступил поддерживающий Хиллари Клинтон сенатор-демократ из Флориды Билл Нельсон. Он настаивает на том, чтобы праймерис оплачивались из общенациональной партийной кассы. Ситуация сложилась в высшей степени необычная. Наблюдатели предполагают, что если мандатная комиссия Демократической партии все же разрешит делегациям двух штатов участвовать в процессе номинации на партийном съезде, то победить сможет Хиллари Клинтон, сейчас отстающая от Обамы по количеству голосов делегатов с императивным мандатом. Для Хиллари это выглядело бы самым благоприятным развитием событий. Думаю, что мы окажем огромную медвежью услугу жителям Флориды и Мичигана, если согласимся с условиями, лишающими их избирательных прав. И я по-прежнему убеждена в необходимости позволить их делегатам участвовать в съезде, сказала в четверг Хиллари Клинтон. Но если все же здравый смысл не возобладает над партийной дисциплиной, возможно ли будет решить конфликт в судебном порядке, говорит бывший федеральный прокурор Кендалл Коффи. Это будет тяжелый случай, потому что по традиции суды не берутся за рассмотрение внутрипартийных междоусобиц. Я не сомневаюсь, что юристы и Клинтон, и Обамы будут использовать малейшую возможность для того, чтобы обосновать принятие дела к судопроизводству, если конфликт не будет решен политическим путем. Однако следует помнить, что наиболее представительной стороной здесь являются живые люди, избиратели, интересы которых должны быть учтены. За досрочное проведение праймерис Флорида и Мичиган были наказаны также и руководством Республиканской партии. Однако, в отличие от демократов, от участия в предстоящем партийном съезде была отстранена лишь половина республиканских делегатов из этих штатов. Поскольку сенатор Джон Маккейн уже считается безусловным кандидатом в президенты от республиканцев, любые противоречия по данному вопросу не имеют значения. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Поверх барьеров евреи, уехавшие в Германию из России и Украины. Вы сможете услышать разговоры евреев на немецкой кухне в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Давай будем рассматривать Одессу как жизнь, но в Германии очень хорошо. И я очень жалею, что мы не приехали раньше. И я очень жалею, что я не учила язык.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор на международные темы, в частности, о нападении на религиозную школу в Иерусалиме, в контексте, конечно же, ситуации на Ближнем Востоке, среди других тем. В итоговом выпуске нашей программы, который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский, в эфире нашего радио в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа информационной программы «Время свободы» вас, среди прочего, ждет разговор о необычной инициативе, точнее, о необычных инициативах католической церкви, руководства католической церкви, в частности, в отношении мусульманских лидеров. Некоторые другие темы, но все это сразу после сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В Азербайджане оппозиционный журналист Ганимат Захид приговорен к 4 годам лишения свободы. Суд в Баку признал его виновным в хулиганстве и нанесении ущерба здоровью человека. Коллеги журналиста и правозащитники считают, что дело Захида сфабриковано. Центр избирком России объявит сегодня окончательные итоги президентских выборов. По предварительным данным, в ходе голосования 2 1 марта Дмитрий Медведев получил поддержку более 70% избирателей, значительно опередив трех других кандидатов. Арестованный в Таиланде российский предприниматель Виктор Бут, возможно, предстанет перед судом этой страны, прежде чем будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции. Об этом заявляет полиция Бангкока. Совету безопасности ООН не удалось согласовать заявление, осуждающее вчерашний теракт в Иерусалиме. По словам представителей США и Израиля, выступить с единым обращением помешала позиция Ливии. В иракском городе Мосул жертвами нападения смертника стали четверо полицейских. 17 человек, в основном стражи пора и порядка, получили ранения. Около 400 российских туристов не могут вылететь на родину с индийского курорта Гоа. Компания «Красноярские авиалинии» объявила о прекращении чартерной программы в связи с недозагрузкой своих самолетов. Абхазия просит международное сообщество признать независимость самопровозглашенной республики от Грузии. Соответствующее обращение принято на внеочередном заседании абхазского парламента, адресовано ООН, Евросоюзу, ОБСЕ и всем государствам мира. И еще одна новость, связанная с Абхазией. МИД Грузии выступил с резким заявлением по поводу отмены Москвой ограничений на связи с Абхазией. В обнародованном сегодня документе решение России названо поощрением сепаратизма, посягательством на суверенитет и территориальную целостность Грузии. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В пятницу утром на сайте Министерства иностранных дел Грузии опубликовано ответное заявление грузинского дипломатического ведомства, и даже на фоне обмена нотами между Грузией и Россией последних лет это заявление можно считать документом исключительным по своей жесткости. В заявлении МИД выражается крайняя озабоченность выходом России из решения глав государств СНГ 19 января 1996 года. МИД Грузии расценивает этот шаг как неприкрытую попытку покушения на суверенитет и территориальную целостность Грузии и как крайне опасную провокацию, направленную на поощрение сепаратизма и эскалацию напряженности в зоне конфликта. МИД Грузии обращает внимание международного сообщества, что своим решением Россия снимает с себя обязательство не снабжать абхазскую сторону оружием и военным оборудованием. Кстати, именно на этот момент накануне обратил внимание и государственный министр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили.
Я хочу подчеркнуть, что 95% санкций, которые упоминаются, носили не экономический характер, а носили военный характер. И речь шла о военном сотрудничестве и военном оборудовании. Мне кажется, что в таком формате Россия уже поставила себя автоматически вне закона, как так называемый honest broker.
Министерство иностранных дел Грузии считает, что именно этот момент стал определяющим для Москвы, поскольку, как говорится в заявлении, Москва давно игнорировала все другие аспекты решения глав государств СНГ относительно торгово-экономических и транспортных связей. Столь же бурная реакция последовала и в парламенте страны. Депутаты расценили решение России как, цитата, «вопиющее нарушение основных принципов международного права». Депутат Шота Малашхия, возглавляющий парламентскую комиссию по восстановлению территориальной целостности Грузии, потребовал объявить российских миротворцев вне закона. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи в Брюсселе между председателем парламента Грузии Нино Бурджанадзе и госсекретарем США Кондолизой Райс. Нино Бурджанадзе утверждает, что государственный секретарь США, по ее словам, полностью поддержала позицию Грузии. Тем не менее, примечательно, что президент Саакашвили пока, по крайней мере, хранит молчание. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
А мы продолжим на волнах Радио Свободы разговор о новостях, о последних событиях в сфере науки, расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Профессору Лондонского Империал Колледжа, математику Даррену Крауди, удалось решить задачу, которая стояла перед наукой 140 лет. В 19 веке немецкие математики Шварц и Кристофель предложили преобразование, которое позволяет установить соответствие между кругом и сложной фигурой. Это преобразование широко используется в прикладной математике. Оно позволяет свести сложные расчетные задачи к стандартному набору вычислений, например, при моделировании аэродинамических потоков или исследовании человеческого мозга. До результатов Крауди математики умели преобразовывать только сплошные фигуры. Крауди удалось обобщить метод Шварца-Кристофеля для фигур, имеющих дыры и разрывы. Ученый так охарактеризовал свой результат. С моим дополнением, метод можно использовать в гораздо более сложных случаях, чем раньше. Например, в промышленности мы теперь можем применять эту технику для моделирования фрагмента металла, имеющего разрывы или инородные вкрапления. Американские ученые из университета Джорджтауна впервые продемонстрировали, что бабочка помнит, как она была гусеницей. Бабочки переживают удивительную метаморфозу. Из ползающей гусеницы они превращаются во взрослом состоянии в прекрасное крылатое существо. При этом сохранение каких-либо воспоминаний о личиночном существовании кажется невозможным. Однако зоологи провели эксперимент. Они воздействовали на гусениц бабочки-бражника легкими ударами тока при одновременном появлении характерного аромата. Гусеницы научились избегать источника этого запаха. Когда они прошли стадию куколок и превратились во взрослых бабочек, эти бабочки сохранили воспоминания об опасности, связанной с запахом, и продолжали его избегать. Теперь перед учеными встала новая проблема. Необходимо выяснить, как же сохраняется память у бабочек в процессе их превращения из гусениц во взрослых особей, если нервная система при этом полностью перестраивается. Ученые из университета Брэндиса Майами провели исследование уровня потребления алкоголя среди американцев старше 65 лет. Среди 12 тысяч опрошенных две трети совсем не употребляют алкоголь, около четверти придерживаются нормы. Но почти 10% выпивают значительно больше и чаще, чем это допустимо без риска для здоровья. Уровень потребления алкоголя среди этой части опрошенных превышает норму в 4-5 раз. Медики считают такой показатель очень опасным. У пожилого человека замедлен метаболизм, и алкоголь усваивается медленнее, чем в молодом возрасте. Кроме того, алкоголь плохо взаимодействует со многими лекарственными препаратами.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о религиозной, точнее, межконфессиональной политике. Ватикан предпринял сразу несколько неожиданных шагов в отношении других конфессий. Прежде всего, в прессе появились сообщения о том, что высокопоставленные иерархи католической церкви провели консультации с мусульманскими лидерами о возможности созыва некоего совместного форума, который некоторые эксперты уже назвали историческим. Затем еще одно неожиданное сообщение о возможной реабилитации Ватиканом Мартина Лютера, отца реформации. Я побеседовал об этих событиях с римским журналистом, специалистом по католической церкви Алексеем Букаловым. Напомню, рубрика «Мировая политика». Алексей, какой характер носили эти консультации, на каком они проходили уровне и что можно сказать о предстоящем событии? Потому что разные журналисты по-разному оценивают вот этот будущий форум, они его называют, и говорят, что это может быть историческое, невиданное в истории событие.
Прежде всего, чтобы, так сказать, точнее ответить на ваш вопрос, я скажу вам, что консультации эти носили предварительный характер, как объясняет служба печати Святого Престола, и они были на рабочем уровне, то есть вел их со стороны Ватикана кардинал Жан-Луи Торан, это председатель Совета по межрелигиозным контактам и довольно активный член Римской Курии, бывший глава ватиканской дипломатии, который, кстати говоря, в конце февраля побывал в Каире, где встречался с руководством знаменитого Каирского университета Аль-Захар, который считается наиболее авторитетным в суннитском мире. И он вел переговоры с делегацией, состоявшей из 5 человек, среди них авторы известного послания, 135 исламских теологов, направленных папе Римскому в прошлом году. В этом послании говорилось о необходимости искать искать пути диалога, искать точки соприкосновения. В принципе, вся эта история тянется со знаменитой Регенсбургской речи Бенедикта XVI, когда вот разразился скандал, когда он неудачно процитировал палеолога византийского императора, неудачно с точки зрения мусульман, конечно, его характеристику об агрессивной сущности Корана. После этого все помнят, наши радиослушатели, наверное, что действительно скандал разразился нешуточный. Папа попал в черные списки и долго потом отмаливал свою репутацию, в частности, во время официального визита в Турцию. Он сделал несколько жестов в адрес ислама, молился в знаменитой голубой мечети в Стамбуле и прочие такие акции демонстративные предпринял. Но, тем не менее, осадок остался и сейчас пытается навести мосты вот для того, чтобы подготовить какую-то кардинальную встречу. Что касается организации форума диалога, некоторые говорят, что это что-то вроде горячей линии, которая создана для того, чтобы предотвратить различного рода недопонимания, неправильные трактовки, напряженности. Пока не ясен совершенно механизм его действия, но уже когда говорят, так сказать, о каком-то диалоге, уже это воспринимается со знаком плюс. Тем более, что это входит в стратегию, нынешнюю стратегию Святого Престола, который декларативно, по крайней мере, на словах, пытается навести мосты во все стороны. На следующий день после приезда сюда делегации исламских теологов, в которой, кстати говоря, входил и итальянец Паланчини, это один из лидеров итальянской исламской общины здесь, на Апеннинах. Вот, Бенедикт XVI встретился и совместно молился, такую экуменическую молитву они сотворили с патриархом православным Константинополя Варфоломеем I. Наконец, сейчас вовсю обсуждаются проекты, планы некоторой посмертной реабилитации, такой советский термин, посмертной реабилитации самого Мартина Лютера, который задумал Бенедикт XVI. Он хочет показать, что Мартин Лютер, во всяком случае, такие разговоры идут в ватиканских кругах, что хотел только очистить римско-католическую церковь от скверны, вот снять с него это проклятие. То есть заброшены такие мосты в разные стороны. И в сторону протестантов, как мы только что видели, и в сторону православных, и в сторону ислама. Ни о каком, конечно, революционном таком каком-то повороте речи не идет, тем более, что ислам не един. Эти люди, они не представляют действительно такого монолитного ислама, которого не существует. Но пока что достигнута одна конкретная договоренность, а именно о том, что делегация в этом составе или в расширенном составе вернется в Рим в ноябре, и тогда будет встреча с папой римским. Сейчас Бенедикт не принял этих, я не знаю, было ли это планировалось ли в начале, но так, в таком случае ожидалось, что какая-то протокольная аудиенция будет дана. Нет, она не состоялась. Отложили на потом.
Можно ли тогда говорить о некой попытке мобилизации сил различных конфессий в борьбе или в противостоянии с современным секулярным западным миром? Все-таки консервативные круги и католической церкви, и протестантской, да и, в общем, конечно, мусульманских церквей тоже обсуждают активно эту идею.
Я, честно говоря, не уверен, что какие-то общие фронты вообще возможны. Здесь каждый дует в свою дуду, и у каждого свои серьезные проблемы, которые он решает. Конечно, эта проблема существует, и она беспокоит все религии. Отход от веры, насилие, так сказать, вот этого материального мира, секуляризма присутствует. Но говорить о каких-то таких совместных действиях пока еще рано.
И последний вопрос. Последние вот столкновения на, скажем так, религиозной почве, хотя другая сторона была нерелигиозной, явно это скандал из-за датских карикатур, и сейчас вот голландский фильм, который должен вот-вот выйти, где Коран назван книгой столь же вредоносной, как и «Майн кампф» Гитлера. В данном случае католическая церковь играет как бы роль третьей стороны, получается.
Скажем так, римско-католическая церковь не хочет здесь брать на себя роль лидера, роль авангарда крестового похода. Не хочет. Она опирается на исторический опыт. Вы знаете, что сейчас, кстати, скажем так, вот на Святой Земле единственный, кто представляет интересы католичества, это орден францисканцев. А почему орден францисканцев, а не какой-либо другой орден? А потому что это единственный орден, который не принимал участие в крестовых походах. Я думаю, что Ватикан хочет сохранить вот эту позицию францисканцев немножко над схваткой и выгодно ее для себя использовать.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия просит международное сообщество признать независимость самопровозглашенной республики от Грузии. МИД Грузии выступил с резким заявлением по поводу отмены Москвой ограничений на связи с Абхазией. Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В Азербайджане оппозиционный журналист Ганимат Захид приговорен к 4 годам лишения свободы. Центр избирком России объявит сегодня окончательные итоги президентских выборов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
И еще одно важное событие. В Праге проходит юбилейный 10-й по счету фестиваль правозащитного документального кино «Один мир». В этом году за 10 дней зрители увидят почти 1,5 десятка фильмов, рассказывающих о нарушениях прав человека в разных государствах мира. Рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
На улицах Праги, в трамваях и метро в эти дни можно встретить плакаты с изображением 5 узнаваемых с первого взгляда политических лидеров, которых карикатурист нарисовал как членов одной музыкальной группы. Александр Лукашенко играет на балалайке. Ким Чен Ир в очках с массивной оправой на флейте. Фидель Кастро в своем излюбленном костюме цвета хаки растягивает меха гармонии. Тан Шве в военной форме и при погонах дует в трубу. Роберт Мугабе двумя огромными костями колотит по барабанной установке. Белоруссия, Северная Корея, Куба, Мьянма и Зимбабве – этим 5 странам на фестивале правозащитного документального кино «Один мир» посвящено несколько фильмов. Продолжает программный директор фестиваля Гелена Зайцева.
Главная тема этого фестиваля – это современные диктатуры, и мы покажем коллекцию фильмов, которые посвящены именно странам, как Бирма, Куба, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан. Из всех этих стран зрители будут иметь возможность посмотреть эти фильмы, и эта тема этого года именно поэтому, что в этом году мы отмечаем 60 лет от декларации ООН, посвященной правам человека, другие аспекты юбилея. Это тоже связано с бывшей Чехословакией, и именно поэтому тоже покажем несколько фильмов, которые возникли в 60-х годах в Чехословакии.
Серия фильмов, отснятых чехословацкими и немецкими документалистами, названа «Утаенные свидетельства». В нее войдут и кинокартины, рассказывающие о строительстве Берлинской стены и о послевоенном разъединении немецкого общества. А еще одной документальной серии, которая называется «Россия Путина», расскажет Галина Зайцева.
Мы хотим показать реальность путинской России. С 2000 года Путин возглавляет Россию. 2 марта президентские выборы. Мы не знаем, что потом случится, но мы сможем уже догадываться, что он как бы от власти не уйдет. Он будет все равно влиять на политическую ситуацию в России. И мы выбрали несколько фильмов, которые в принципе описывают эту ситуацию о национализме, о православной церкви, которая очень тесно связана, так скажем, на современным национализмом в России. Мы тоже хотим показать фильмы об оппозиции, традиции диссидентства в России. И хотим показать несколько фильмов о политических убийствах в России. Будет фильм об Анне Политковской, будет фильм об Александру Литвиненко.
Из 138 фильмов России посвящено 8. Среди них лента чешского режиссера Зденека Бричковского «Они, мы и остров Скитский» о жителях одного из островов Валаамского архипелага. Рассказывает автор.
Ty moje cesty, je to vždycky nějaká náhoda, já se snažím vlastně dopředu.
Все мои путешествия всегда случайность, как и съемки фильма, который я не планировал заранее. Вместе с моим провожатым Алексеем я просто отправился в путешествие по реке Печоре. Мы ехали в рыбацкой лодке и по дороге общались со многими людьми, живущими на берегу. Однажды мы познакомились с Татьяной Дроновой, староверкой, а она пригласила нас на остров Скидский. Меня поразило, что у этих необычных людей совершенно иное восприятие мира и иная система ценностей. Поэтому я и решил взять в руки камеру. Обитатели Скидского поначалу протестовали и запрещали их снимать, до тех пор, пока я не осознал, чтобы понять староверов, нужно на время расстаться со своими привычками, оставить любопытство западного человека и просто быть на этом острове вместе с ними.
На том острове власне и нам быть.
Юбилейный год фестиваля «Один мир» посвящен лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи и всем людям Мьянмы, погибшим и принявшим участие в прошлогодних антиправительственных демонстрациях.
10-й год фестиваля мы посвятили Бирме. И на фестиваль приедет бирмский журналист, который сейчас живет в США, Мин Зин. На открытие фестиваля вручен приз. Этот приз для трех женщин из Бирмы, которые активно участвовали в демонстрациях прошлого года, в сентябре и в октябре. И этот приз Homo Homini от нашей организации «Человек в беде» вручен на открытие фестиваля.
В этом году фестиваль «Один мир» проходит не только в Праге и городах Чехии, но и в Гродно. Белорусские зрители увидят несколько фильмов с правозащитной тематикой, включенных в конкурсную программу. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» – международная тема. В Испании в воскресенье состоятся парламентские выборы. В них примут участие 92 партии, хотя реальный шанс пройти в парламент имеют от силы 12, а сформировать правительство лишь 2 – правящая Испанская социалистическая рабочая партия и консервативная народная – основная оппозиционная сила в стране. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
К выборам Испания подошла с определенным грузом проблем – и экономических, и политических. Впервые за последние годы в стране, в основном из-за кризисов, еще недавно переживающий бум строительной отрасли, увеличилась безработица, подорожали основные продукты питания. На фоне экономических неурядиц оживились сепаратистские настроения в регионах – стране басков и Каталонии. Еще одна сложная проблема – наплыв нелегальных иммигрантов из Африки, Латинской Америки и некоторых стран Восточной Европы. По статистике, половину всех преступлений в стране совершают именно иммигранты. Естественно, предвыборные баталии, в частности теледебаты, прошедшие между основными претендентами на пост главы нового кабинета, нынешним премьером-социалистом Хосе Луисом Родригесом Сапатеро и лидером консерваторов Мариано Рахоем, касались перечисленных проблем. Рахой резко критиковал политику правительства, заявляя, что именно власти виноваты во всех нынешних невзгодах Испании. Я напомню, что у нас резко выросли цены. Молоко подорожало на 29%, куры, хлеб, яйца больше, чем на 10%. Инфляция в феврале составила 4,4%. Это выше, чем в других странах Евросоюза. Людям сегодня приходится больше платить по ипотечным кредитам за квартиры. И мы знаем, что плох тот врач, кто не желает видеть болезни своего пациента. Я имею в виду правительство, которое не замечает проблем страны. Премьер Родригес Сападеро расхваливал достижения своего правительства, типа закона, обеспечивающего инвалидов бесплатными сиделками, и объяснял экономические неурядицы Испании спадом, наблюдаемым во всех странах Евросоюза, повышением на мировых рынках цен на нефть и на зерновые. Он обещал в случае своей победы принять ряд мер для преодоления кризисных явлений в экономике. Мы примем целый ряд конкретных мер, чтобы обеспечить подъем экономики. Мы будем действовать совместно с профсоюзами и с предпринимателями. Для поправки ситуации в строительстве, переживающем спад, мы построим 150 тысяч субсидированных государством квартир для малоимущих. Ну а лица, оставшиеся без работы в строительстве, смогут получить новую специальность. Мы пересмотрим сроки выплат по ипотекам тем, кто испытывает трудности с погашением кредитов. Мы договоримся с партнерами по Евросоюзу, чтобы ограничить рост цен на продукты питания. Думаю, что речь идет об эффективных мерах. Испанский премьер обвинил главного оппозиционера страны в использовании в ходе предвыборной кампании так называемого метода катастрофизма, то есть умышленного очернения действительности. Социалисты с подобной трактовкой ситуации в Испании не согласны. Мрачные картины, нарисованные правыми, они противопоставляют свое оптимистическое видение настоящего и будущего страны. Одновременно обе партии-претендентки щедро обещают испанцам повысить их уровень жизни, обеспечить равноправие женщин на работе, построить новые больницы и детские сады, выделить крупные средства на развитие науки и новых технологий, что позволит Испании быть не только великой туристической державой, страной солнца и пляжа, но и индустриальной. И, наконец, партии обещают оказывать помощь странам Западной Африки, чтобы оттуда прекратился поток нелегалов в Испанию. Большинству испанцев бесконечная продолжающаяся уже три десятилетия конфронтация социалистов с консерваторами и их доводы изрядно надоели. Так что с мнением 30-летнего жителя Мадрида Эдуарда Гомеса согласны очень многие. Все эти споры между двумя партиями, которые каждые 4 года пытаются сменить друг друга у власти, скучны и давно всем надоели. Хочется чего-то новенького. Надоело слушать одно и то же. Некоторое разнообразие в предвыборную кампанию этого года внесли так называемые экзотические партии, которых немало среди 92 политических организаций, в основном региональных, которые зарегистрировались на выборах. В них, к примеру, примут участие 10 ультраправых партий, в том числе 4 фалангистские. Речь идет о конкурирующих между собой группировках, исповедующих идеи, которые они унаследовали от рухнувшего в 70-е годы тоталитарного режима генерала Франко. В выборах участвуют и ультралевые – анархисты, троцкисты, маоисты и марксисты-ленинцы. Кстати, в последние недели они дважды пытались в Мадриде и Сан-Себастьяне разнообразить спокойный ход предвыборной кампании потасовкой с ультраправыми. Зарегистрировались для участия в выборах такие партии, как сторонники легализации каннабиса, противники курения в общественных местах и противники корриды, требующие искоренить вековые традиции боя быков как проявление садизма по отношению к животным. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. В начале его, сразу после выпуска новостей, мы поговорим о судьбе некоторых московских строений, которые находятся, пока еще, по крайней мере, находятся в собственности творческих союзов, и о тех драматических историях, которые происходят вокруг этих домов. ЦИК сегодня подводит официальные итоги президентских выборов в России. Там находится наш корреспондент. Мы ждем его прямого включения. Поговорим на некоторые также международные темы, в частности, о том, что происходит на Ближнем Востоке после новой вспышки волны насилия в регионе. Эти и некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, примерно через теперь уже минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир.